Текст Йога Васиштха. Глава 3. История Каркати. Риша Васиштха продолжает давать наставления принцу Раме, используя историю. И он рассказывает, что на севере Гималаев когда-то в древности жила ужасная демоница Каркати. Она была огромного размера, черная и страшная на вид, как смертный грех. Она всегда испытывала голод. И однажды она подумала, что ей нужно аскезой, молитвой и умерщвлением плоти добиться того, чтобы ее голод был утолен когда-нибудь. И она влезла на одну из заснеженных вершин и начала епитимию, стоя на одной ноге и созерцая. И через некоторое время она так исхудала, что стала похожей на скелет, обтянутый прозрачной кожей. Через 1000 лет умерщвления плоти перед ней возник сам Создатель, Брахма, который был доволен ее самоотречением и настойчивостью. И тогда он спросил, чего она желает, какое благословение за свои страдания и аскетичную практику. Демоница Каркати не была уж очень развитой духовно. Ей не пришло ничего другого в голову, как попросить благословения у Брахмы, чтобы она могла обладать таким телом, чтобы она могла входить в тела любых живых существ и пожирать их. Брахма сказал: «Ну, коль ты просишь такое благословение, я тебе его дам». После этого демоница Каркати обрела тело наподобие нематериального вируса, то есть ее размеры стали очень маленькими. Но ее дьявольская как бы натура не изменилась. Она стала чем-то наподобие болезни, которая вызывала, проникая в физические тела людей, холеру и оспу. Так она жила долгое время, проникая в тела здоровых и разумных людей, затуманивая их интеллект. Если человек был силен, чист и над ним читали правильную мантру или молитву, она не могла его одолеть. Тех же, кто был греховен, чей разум был затуманен, она легко их одолевала и пожирала их жизненную силу. Так она бродила по земле очень долго. Она скрывалась в разных местах, в мертвых телах, в местах с гниющими листьями, в телах людей, не следящих за собой. Поскольку ее тело было подобно маленькому вирусу, для нее не было проблем, где жить. Она жила в лужах застоялой воды, в пнях срубленных деревьев, в загрязненных водах, в помойках, в часто используемых гостиницах или в местах, где живет в городах множество животных. Но прошло время, и эта демоница, ей надоело такое существование, она пожалела о своем желании, которое она попросила благословения у Брахмы. И она решила достичь чего-нибудь другого, поскольку ее жажда и страдания все равно не были удовлетворены. Она подумала, что разум мой заполнен проблемами, хотя я исполняю свое желание. Она подумала, что я совершила большую ошибку, попросив такое глупое благословение. Она снова уединилась в Гималаях для своей аскезы. Говорится, что ее аскетическая практика была настолько сильная, что даже деревья и растения изумлялись ее практике. Голодая, она простояла 7000 лет совершенно неподвижно и за это время совершенно очистилась. И поскольку ее энергия была такая сильная, то Бог Небес Индра услышал от Нарады о таком ужасающем тапосе, который ведет бывшая демоница. И боги начали это даже обсуждать. Индра попросил подчиненное божество Ваю найти демоницу, именно место, где находится. И Ваю увидел аскета Сусику, в которого как бы переродилась демоница. Ее тело предыдущее демоницы как бы растворилось. И ее тонкое эфирное тело было преобразовано в тело аскета Сусики. Ее тело почти уже высохло. И ветер захотел войти в ее рот, но она выплюнула его. Она собрала жизненную силу в макушке головы и стояла, продолжала стоять, как лучшая из йогинь. И Бог, божество Ваю, не мог войти в ее тело и подчинить ее. И тогда Ваю об этом и сообщил, что я не сумел подчинить и усмирить ее разум, помешать ее аскезе и проверить ее. Она выплюнула меня. И тогда Ваю сказал Индре, что тебе надо идти к самому Создателю Брахме, и чтобы он удовлетворил ее желание. Иначе силой своей аскезы она спалит всех нас. Индра пришел к Брахме, и в ответ на его молитвы Брахма явился в место, где Сусика выполняла свою аскезу. К этому времени у нее не было обычных органов чувств. Но Брахма ей сказал: «Говори, какое желание я могу исполнить для тебя». Но аскет Сусика сказал: «Когда я была глупой девочкой-демоницей, меня преследовали духи моих желаний. Теперь через самопознание этот злой дух моего эгоизма сдох. Я не нуждаюсь в каких-то желаниях, имеющих форму». Брахма сказал: «Высший мировой закон Риту нельзя игнорировать. И этот закон говорит, что ты должна вернуться в свое прежнее тело и наслаждиться должными заслугами, исчерпать их все, и потом достичь полного освобождения. Поэтому возвращайся в свое предыдущее состояние уже с просветленным умом. Но ты можешь по закону кармы причинять небольшой вред тем, кто нарушает заповеди и принципы». И аскет Сусика вернулся обратно в свое демоническое тело, хотя его разум уже был просветлен. И только через 6 месяцев он обрел обыденное сознание, выйдя из полностью из состояния самадхи и начал воспринимать окружающий мир. И Брахма дал этому аскету такое наставление: «Пробуждай в людях мудрость. Тех же, кого ты не сможешь пробудить, ты можешь сожрать их тела, так как ты это делал раньше. Но для того, чтобы отличать первых от вторых, ты должна их испытывать». И таким образом, эта демоница Каркати пришла в густой лес, чтобы найти кого-нибудь из таких людей и испытать их. В это время царь охотников Квикрам со своим министром вышли в джунгли для защиты своих подопечных. И тогда демоница Каркати, то есть аскет в теле демоницы Каркати, подумал, наверное, это как бы и есть такие люди. Такие тупицы страдают и здесь, и в другой жизни. И смерть для них приятное освобождение. Поэтому, если я их испытаю, и они не выдержат испытаний, это небольшая проблема для них. Но если же они окажутся мудрецами, то я воздам им почести. И тогда демоница остановила короля и его министра, и они начали беседовать. Царь поразил демоницу зрелостью своих рассуждений, поэтому она подумала, что этот человек не так прост. И когда она пообщалась с этими двумя людьми, ее разум стал умиротворенным. Затем она начала задавать вопросы. Она начала задавать вопросы примерно такого плана. Что это такое чистое пространство, которое таковым не кажется? Что это такое, что является моим в тебе и твоим во мне? Что движется, но в то же время не движется, хотя и не таково? Что это такое размером с атом, но содержит внутри себя гору? И что превращается в три мира в травинке? Что это за атом, в котором вся Вселенная находится в зародыше во время космического разрушения? Что создало эту Вселенную? За счет чьей силы ты существуешь и действуешь, как король, защищая своих подданных? Что это такое, в чем появляется прошлое, настоящее и будущее? Что это? Не солнце, не луна и не огонь, но всегда сияет внутренним светом. Что это, что обладает природой осознания и неосознаваемое? Примерно такие вопросы она задавала. И сказала: «Царь, спаси себя от неминуемой смерти, отвечая на эти вопросы. Развей сомнения во мне, в твоей просветленности». Поскольку мудрец рубит словами сам корень глупости и сомнения, когда его спрашивают. «Если же ты не можешь вырвать корень моего сомнения и непонимания во мне, то сегодня твой день будет последним». И сначала по очереди, как бы по подчиненности, вызвался отвечать министр.
Министр ответил: «Я, несомненно, отвечу на твои вопросы, о леди. То, о чем спрашиваешь ты в своих вопросах, это высшее Я. Это Я тоньше даже пространства, потому что у него нет имени, и его нельзя описать. И ни ум, и ни органы чувств не могут достичь его или объять его. Это чистое сознание. Вся Вселенная существует в этом сознании мельчайшего размера. Как дерево существует в семени, но тогда Вселенная существует как сознание и не существует как Вселенная. Это сознание существует, однако, потому как это ощущение всего и всех, и потому как только оно одно, внутренняя сущность всего, из-за того, что оно есть, существует и все остальное. Это внутреннее Я пусто как пространство, но это не ничто, потому что оно — сознание. Оно есть. Но так как оно недоступно для ощущения разумом и органами чувств, его нет. Будучи внутренней сущностью всего, оно никем не ощущается как объект ощущения.
Итак, министр излагает демонице воззрение. Как вы знаете, в учении существует воззрение, есть медитация, а есть поведение, а иное название – взгляд, осознавание и действие. Воззрение – это скорее наши внутренние убеждения, картина мира. Медитация – это наша практика осознанности. Поведение, действие – это то, как мы применяем их в жизни. И есть такая поговорка: углубляй воззрение через медитацию, насыщай медитацию, то есть осознавание, через воззрение. Сливай воззрение и медитацию. В конечном счете, воззрение, медитация, поведение – это всего лишь обозначения, предназначенные для удобства объяснений. В истинном же смысле мы должны соединить сначала воззрение с медитацией, а потом соединенное воззрение и медитацию соединить с поведением. Вначале мы должны разделять воззрение и поведение, считая, что это немного разные вещи, и не надо их мешать. И мы работаем с тем, чтобы углубить воззрение и привнести его в жизнь, сделав непрерывной медитацией. Другими словами, воззрение – это когда мы обретаем некий философский взгляд на мир. К примеру, размышляем: «все есть пусто» или «все есть проявление безграничного сознания». Подобно тому, как все горшки глина – или все браслеты – только одно золото, таким же образом и весь мир есть только один брахман. Многообразие видится только в состоянии заблуждения. В истинном смысле все есть единое непрерывное сознание. Мир же реальных феноменов, который кажется существующим, не более чем заблуждение галлюцинирующего ума, который погряз в двойственности, такое же, какое мы видим при сновидениях. Когда мы на уровне философии это четко понимаем и обретаем даже некоторую убежденность в этом, это именует интеллектуальное воззрение. И очень важно обрести интеллектуальное воззрение, такой взгляд на мир. То есть стать философом, может быть, не для того, чтобы кому-то преподавать философию, а хотя бы для себя. Пока вы не станете философом внутри, хотя бы на уровне интеллекта, у вас не будет какого-то прочного фундамента. Философ – это уже не человек. Это существо, которое далеко ушло от обыденности. Однако интеллектуальное воззрение – это самое начало. И следующая стадия – мы должны обрести, кроме воззрения, переживание. На самом деле интеллектуальное воззрение не является какой-то реализацией. Истинное воззрение вообще не связано с концепциями. Оно связано с живым прямым восприятием собственного «я». Поэтому мы приступаем к практике осознавания, медитации. Отталкиваясь от воззрения, мы пытаемся на собственном опыте получить переживание воззрения. Часто бывает, человек имеет хорошее интеллектуальное воззрение и может даже доходчиво убеждать других в нем. Но когда с чем-то он сталкивается в обыденной жизни, его воззрение куда-то исчезает. И всплывают привычные реакции. Напротив, если ваше воззрение подкрепляется правильной медитацией, так что уже трудно отличить, где медитация, а где воззрение, и они сливаются, ваша духовная практика непобедима. Тогда воззрение и медитация начинают, сливаясь, приближаться к поведению. Сливаются с поведением. Сливаются с поведением, значит, они начинают проявляться даже в повседневной жизни. Каждое ваше действие пронизано истинным взглядом. Такой человек как бы делает, но на самом деле ничего не делает. Он кажется строящим планы, но на самом деле все эти планы как рисунок на песке или круги на воде. Он кажется весело общающимся, но на самом деле внутри него нет того, кто общается. Он подобен радио, в котором внутри нет никого, кто бы пел или разговаривал. Он действует находчиво, но без всякой привязанности. Ни надежды, ни страхи не ограничивают его. Случится радость или горе, ничто не может поразить его сердце. Он не живет подобно обычному человеку. Он существует в тотальной целостности, единстве с Абсолютом. Он же не столько живет, сколько играет. Он уже включен в божественную лилу, рассматривая свою жизнь как разворачивание этой лилы, игры. Ни привязанности нет у него, ни желаний, ни смущений, ни двойственной веры, ни наоборот безверия. Есть тотальное целостное присутствие, которое принимает все, но и не потакает ни в чем. Такой человек не ограничен ни в чем, но он не сделает никогда ничего лишнего. Он кажется легким, совершенно спонтанным, но каждый его шаг — это выражение ясности, глубочайшей ясности и гармонии. Он кажется вовлеченным в дела, но на самом деле это только для других. Все его дела не более чем большая комедия, спектакль, розыгрыш, который он делает с определенной целью. Опять же, даже к этой цели он не привязан. Скорее, эта цель — это следствие его всей предыдущей жизни, которая разворачивается. Эта цель — это углубление и тренировка его осознанности. Дальнейшее углубление. Как бы такой человек, он кажется самим воплощением простоты, но даже богам трудно понять его, так глубок его разум.
Хотя оно едино, оно отражается в бесконечных частицах существования и потому проявляется как множественное. Это проявление, однако, нереально, так же, как браслет. Это надуманная форма существования золота, которое одно и реально. Но внутреннее «я» нереально. Оно не пустота и не ничто. Это сущность всего. И это внутреннее «я» того, кто говорит, что оно есть, и того, кто говорит, что его нет. Более того, его существование может быть ощущаемо косвенным образом, как существование камфоры может быть ощущаемо по издаваемому запаху. Только оно одно, сущность всего, как осознание. И только из-за его существования появление этого мира становится возможным.
Наше существование кажется зависящим от грубых элементов, пищи, чего-то грубого, тела. Но на самом деле это кажимость. Существование нашего тела обусловлено тонким. Очень тонкие процессы определяют нашу жизнь, рождение, смерть. Грубые же процессы в теле — это следствие тонких процессов, которые разворачиваются. К примеру, если у человека проблемы с пищеварением, ну, считается, что это неправильное питание. Однако миллионы людей в мире питаются неправильно. Но не у всех проблемы с пищеварением. Если вы знаете теорию йоги, вы можете сказать, что очевидно, элемент огня у человека слабоват. Если элемент огня сильный, питаешься ты правильно или неправильно, не имеет большого значения. Твой элемент огня прекрасно может переваривать все. Есть люди в Индонезии, которые умудряются глотать гвозди, есть стекло, ставить различные рекорды в течение многих лет. И когда делают рентген их желудка, врачи в шоке. Тем не менее, такие люди существуют. Это что-то наподобие ситхи, элемента огня. Очевидно, что все здесь дело в элементе огня. В чем-то тонком. От чего зависит сам элемент огня? Он зависит от божества, управляющего элемент огнем. А на чем же основанное божество, управляющее элементом огня? Оно основано на пространстве, на пустотности. Оно рождено из него. Очевидно, с элементом огня связано пространство осознанности, которое может быть развито или не развито. Таким же образом, каждая функция тела основана на чем-то тонком. Если информация в тонком теле благоприятная, элемент функционирует благоприятно. Если информация тонкого тела движется с препятствиями, то элемент работает с препятствиями. Если в тонком теле существует благоприятная информация, творческие способности человека вовне развиваются. Он показывает какие-то внешние результаты, качества, силы и прочие черты характера. Если информация тонкого тела блокирована, не проходит в чакры, излучение из чакр не разворачивается извне в виде способности, у человека эти качества отсутствуют. Но основой всего этого является тонкое чистое сознавание. Когда мы его обнаруживаем в себе, мы можем четко наблюдать, как развиваются любые силы и способности, исходящие из него.
В этом бесконечном океане осознания волны, известные как три мира, возникают спонтанно и естественно, так же, как рябь на воде вызывается самой природой движущейся воды. Так как это сознание вне достижимости разума и органов чувств, оно кажется пустым. Но так как оно достижимо самопознанием, оно совсем не пустое. Из-за неделимости сознания «я есть ты» и «ты есть я». Но неделимое сознание само не стало ни тобой, ни мной. Когда отказываешься от неверных понятий «ты» и «я», возникает понимание того, что нет ни тебя, ни меня, ни чего-то еще. Только это понимание и есть все.
Индивидуализированное сознание, за которое так держится каждый человек, на самом деле является ничем иным, как заблуждением, иллюзией. К примеру, духовный мастер и обычный человек могут общаться, вести себя совершенно одинаково. Однако их самоотождествление может быть различным, таким же, как небо и земля. Познавший природу сознания не отождествлен с индивидуализированным сознанием. Он не то чтобы считает, он реально ощущает, что нет ни я, ни ты. Тот же, кто отождествлен с индивидуализированным сознанием, сам себя помещает в клетку иллюзорного чувства «я». Поместив себя в клетку иллюзорного чувства «я», подобно шелковичному червю, он затем судорожно пытается из нее выбираться, вырабатывая для себя концепцию счастья или, наоборот, страдания. Но все дело в том, что индивидуализированное сознание в принципе само не может никогда достичь счастья. То есть оно несчастно в силу того, что оно индивидуализировано. Индивидуализировано, значит, оторвано от целостности. Это подобно тому, как указательный палец не может чувствовать себя хорошо вне тела. Как-то, если отрубить указательный палец или перевязать его ниткой, и он заявит о своей автономии, независимости, заявит себя чем-то отдельным, как государство, или отдельным, как независимый организм, то указательному пальцу недолго жить останется, поскольку он существует только как часть целого. Он не существует как что-то само по себе. В нем есть кровеносные сосуды, которые снабжаются из сердца, рефлексы, нервы, окончания и кости, которые питаются из желудка. То есть сам по себе указательный палец не может ни есть, ни вырабатывать кровеносные тельца, необходимые для жизни. Он живет за счет центра. Только за счет центра. Напротив, если человек отказывается от схваченности индивидуализированным сознанием, признает тот факт, что он живет за счет центра, и прежде всего он сам является этим центром, он начинает освобождаться от зависимости собственного «я». Обычный человек всегда подобен такому пальцу, который заявил о своей автономии. Поэтому говорят, что он имеет ложные взгляды, неверные взгляды, иллюзорные взгляды, околдован невежеством, пребывает в иллюзии, галлюцинирует, ну и так далее. Рано или поздно наше индивидуализированное сознание сталкивается с шокирующей реальностью того, что оно само по себе не может существовать, что индивидуализированное сознание является частью чего-то глобального, божественного, всевышнего, абсолютного, и ему никуда не деться от этой божественности, глобальности, всевышности и абсолютности. Оно может ее отрицать или признавать, но это по сути не меняет ничего. Оно всегда является и будет являться тем, что оно есть и было всегда. Кажется, что на время так называемый мир, суета, иллюзии могут затмить это сознание. Но это всего лишь на время. Рано или поздно это Всевышнее сознание все равно показывается индивидуализированному сознанию. Тогда индивидуализированное сознание пребывает в глубочайшем изумлении. Обретение взгляда означает устранить привязанность к индивидуализированному сознанию и, напротив, развить естественное понимание причастности к глобальному, всевышнему сознанию. Если мы возьмем такую грубую арифметику, то непробужденный обычный человек имеет примерно 90-95% привязанности и отождествления с индивидуализированным сознанием. И всего лишь, может быть, 3-5% достается чему-то более запредельному. Это в лучшем случае. Святой, напротив, примерно 80%, в зависимости от практики и духовного уровня, 70-80% и даже 90% в нем отождествления принадлежат абсолютному, глобальному, всевышнему сознанию. И только 5-10%, ну до 30% принадлежат отождествлению с индивидуальным эго и физическим телом и обстоятельствами. Для некоторых этих 20% вполне хватает, чтобы вести полноценную, даже с мирской точки зрения, жизнь, развивать что-то и делать. Для других этого хватает, чтобы добывать себе еду и медитировать, ни с кем не общаясь. Тем не менее, принцип всегда одинаков. Фокус их самоосознания и отождествления на 80-90% связан с Абсолютом. Когда они утверждаются в таком отождествлении с Абсолютом, остальные части, их индивидуализированное сознание, не отрицаются. Если все принадлежит Абсолюту, нет смысла что-либо отрицать. Они становятся приятным дополнением, украшением, орнаментом, приправой к общему воззрению, игрой Абсолюта. Когда йогин примерно понимает такой принцип, то говорят, что он обрел правильное воззрение. Когда же его главная часть сознания зафиксирована на индивидуализированном сознании, то говорят, что у йогина пока нет воззрения истинного, даже если он успешно цитирует философские тексты. Тот, кто обретает воззрение, он всегда радостен и счастлив. Он всегда умиротворен и пребывает в высочайшем блаженстве. Даже если в относительном мире он не очень испытывает такое блаженство. Тем не менее, его внутренняя реализация, вера и наполненность не вызывает никаких сомнений. Он ничего не ищет, потому что его поиск уже обрел твердую основу. Он ничему не стремится, потому что он обрел жемчужину внутри себя и просто ее день за днем шлифует. Он больше ничего не желает, потому что все, что у него есть, его так сильно переполняет и радует, что он даже не знает, что бы еще пожелать. Но при этом его внутренняя санкальпа разворачивается спонтанно, без всякой привязанности и целей, в силу естественного хода кармы. Часто говорят, вот эти кармы не отработаны, этот опыт не получен. Но это говорится только в тот момент, когда человек отождествлен с индивидуализированным сознанием. Когда же йогин раскрывает себе фундаментальное сущностное сознание, все это перестает иметь какое-либо значение. Потому что если следовать теории получения опыта и отработки кармы, то, боюсь, освобождение придется отложить на пару миллиардов лет. Потому что вы не получили опыт царя, министра, предводителя большого войска, водителя вимана, корабля асуров. Вы не получили опыт гениального ученого Эйнштейна, многодетного отца семейства, еще кого-либо, царя рая, короля богов. И если мы пересчитаем всех живых существ, опыт которых вами не получен пока, вам не хватит ни одной жизни, ни будущих 10. Напротив, когда йогин раскрывает сущностное сознание, все опыты естественно развиваются в нем, как внутреннее переживание чистого видения. Все опыты полностью раскрываются в нем, но без затягивания в сансару. Он их переживает как чистое видение. Интегрируя естественное состояние с любыми энергиями, он мгновенно познает опыты тысяч жизней различных существ.